Добрый вечер, уважаемые гости. Вас приветствует радио «Азаттык», казахская служба «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», в студии Султанхан Аккулы. В Казахстане не первый год ведутся разговоры о переходе к всеобщей декларации доходов государственных служащих, а борьба против коррупции в недрах власти продолжалась и продолжается все 20 лет независимости. Но результат этой борьбы таков, что коррупция в Казахстане обрела невиданный размах, захватив все сферы жизни и деятельности всего государства, напрямую угрожая на само его существование, в чем признаются сами власти страны. Возможно, поэтому о необходимости перехода к декларированию доходов государственных служащих начали говорить на самой вершине власти. В частности, в январе текущего года, еще будучи кандидатом в депутаты Мажилиса парламента от президентской партии Нур-Отан, Дарига Назарбаева, дочь президента, заявляла, что декларация о доходах и имуществе государственных служащих и депутатов необходимо публиковать. В своем очередном ежегодном послании от 27 января текущего года президент Нурсултан Назарбаев поручил правительству обеспечить меры по переходу к декларированию не только доходов, но и расходов госслужащих. А на совещании, прошедшем 25 мая в Таразе, Назарбаев был уже более конкретен. «Предупреждаю вас и всех казахстанцев, как в годы кризиса отчитываться будете за каждый тенге. Кто будет воровать эти деньги, голову будем отрывать». Конец цитаты. Так что необходимо Казахстану для перехода к всеобщему декларированию доходов и имущества всего населения, а не только государственных чиновников, и каков может быть эффект от этого перехода? Это будет тема очередного круглого стола «Радио Азаттык», в котором принимает участие Иван Ниненко, заместитель директора Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International Россия, Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета России, Москва, Сергей Злотников, исполнительный директор общественного фонда «Transparency Казахстан», и Канат Берентаев, заместитель директора Центра анализа общественных проблем «Алматы, Казахстан». Замечу, что на круглый стол был приглашен и председатель агентства по государственной службе Казахстана Алихан Байменов, председатель налогового комитета Министерства финансов Казахстана Анвар Джумадильдаев, ведомство которого до последнего момента как раз занимался вопросами подготовки мер по переходу к декларированию доходов и расходов чиновников. Но, как нам сообщили в последний момент в пресс-службе этого ведомства, этот вопрос стал политическим, и он от налогового комитета Минфина передается другому ведомству, а какому пока неизвестно. Сейчас готовится письмо в администрацию президента, о чем нам сообщила пресс-служба налогового комитета. Круглый стол ведет Султанхан Аккулы, сотрудник радио «Азаттык». Итак, первый вопрос. Какие меры или условия необходимы Казахстану для ожидаемого эффекта от перехода к всеобщему декларированию доходов и имущества населения? Господин Кабанов, пожалуйста, на примере России.
Ну, дело в том, что для Казахстана нужно учесть ошибки, которые допустила Россия в борьбе с коррупцией. И крайне важно на сегодняшний момент понять, что если Казахстан не ратифицирует пункт 20 Конвенции против коррупции, не ведет понятие незаконного обогащения, то есть разницу между социальными расходами и доходами, то ему не удастся в реальном режиме процедур противодействия коррупции. То есть не удастся, во-первых, возвратить имущество, а не удастся противодействовать оттоку капитала. Вот это крайне важные меры, которые у нас показали, что вот это их отсутствие приводит к некой такой легкой форме лайт. И не борьба с коррупцией, а это легкая форма противодействия коррупции. Это первое. Второе. То, что Казахстан очень похож по ситуации по России, на Россию, это не совсем так, потому что в России ситуация хуже. А в России бюрократия имеет силовые корни, и она немножко по-другому. Не партийные, а силовые, и не групповые, да. Поэтому вот у нас ситуация немножко в настоящий момент хуже, хотя и наше руководство уже понимает. И Медведев, и Путин, наверное, понимают угрозу. Вот угроза одинаковая и для Казахстана, и для России, потому что наши государства сырьевые. Это огромная проблема. А элиты в России ориентированы все-таки в большей степени на Запад. Имеется как лично, да, то есть личный интерес на Западе, дети, социальное обеспечение. Все-таки в Казахстане больше людей, которые готовы развивать Казахстан. Это очень важно. На это нужно сделать ставку. И я думаю, что, учитывая опыт, изучив ошибки в России, Казахстан сможет продвинуться намного дальше. Для этого есть весь потенциал и воля в том числе и высшее руководство.
Господин Кабанов, вы закончили?
Да.
Спасибо. Господин Злотников, что удерживало Казахстан от перехода к декларированию доходов и расходов чиновников и служащих государственных компаний и компаний с участием государства, на ваш взгляд?
Я, во-первых, поддерживаю позицию Кирилла Кабанова, то, что он сказал, но должен сказать, что у нас вообще декларирование для госстартослужащих и так существует. То есть другое дело, что нет обязанности публично декларировать то, что они платили. Это обязанность всех должностных лиц и к ним приравненных. Но кроме этого, каких-то результатов общество тоже не знает, это агентство по делам госслужащих за все годы. Ну, кто не предъявил или что вообще с этой статистикой? И у нас Казахстан, насколько я знаю, ратифицировал конвенцию против коррупции в 2008 году. Ну и без оговорок, то есть 20-й статьи, которая говорит о том, что надо контролировать доходы и расходы. Поэтому здесь немного два понятия смешиваются. У нас собирается вести всеобщее декларирование доходов населения. И я считаю, что вот к этому общество не готово, потому что и в России у нас очень высокий уровень теневой экономики, и большой процент так называемых самообеспечивающих, которые просто что-то на базарах продают. И я боюсь, что просто этим людям даже нечего будет декларировать. И второй момент, что ну и выборочно будет также контроль осуществляться. Вот. А что на выходе будет, о том, что надо, безусловно, декларацию не доходов и расходов, и что это должно быть публично представлено, и общество должно выводы видеть, потому что скромные государственные служащие ездят на машинах за сотни тысяч евро или имеют богатую недвижимость, которая на виду. И это даже и детям видно. Поэтому в этом смысле, конечно, ну, борьба с коррупцией не приносит должных результатов.
Спасибо, господин Злотников. Господин Иненко, как следует законодательно организовать декларирование доходов и расходов чиновников и какой госорган должен осуществлять контроль над их расходами? Также на примере России. Пожалуйста, вам слово.
Ну, в России это организовано не лучшим образом. В России есть федеральный рамочный закон, и дальше в рамках этого закона приняты подзаконные акты, региональные законы, постановления разных министерств. Я бы предложил более эффективно это устроить единой системой, единым законом, который прописывает в том числе форму подачи декларации и форму их публикации. И, соответственно, он же прописывает и формы контроля. А оптимальным стратегией контроля во всем мире является независимый орган, который организуется несколькими ветвями власти, в который делегирует несколько человек президент, несколько человек парламент, несколько человек судебные органы, может быть, местные муниципалитеты, в зависимости от того, как устроена система управления страной. И эти люди должны быть максимально независимы. Ну, например, это могут быть какие-то профессора университетов, которые, в принципе, больше заботятся о своей репутации, нежели чем о отношении с руководством, которые не будут бояться поднимать сложные вопросы. Но помимо этого, самым главным является публичность. Публичность этих проверок, публичность этих деклараций, публичность результатов проверок, публичность наказания. Имеется в виду, что вот в России говорится о том, что 2000 чиновников было наказано в прошлом году за несоответствие декларациям, ну, для того, что указано реальности. Однако мы не знаем, как они были наказаны, то есть выговоры или увольнения. Ну, то есть по каким-то конкретным лицам мы знаем об увольнении, но, опять же, не знаем общей статистики. Мы не знаем, кто из них был наказан выговором и так далее и тому подобное. В этом плане эффективная практика других стран показывает, что крайне важно публиковать списком фамилии тех, кто провинился, и это является одним из ключевых для них наказаний, потому что ну, все видят, что они, собственно говоря, врут в своих декларациях. Здесь общественное мнение ну, наиболее значимое, там журналисты, вот вы, собственно говоря, средства массовой информации, смогут поднимать эти вопросы максимально эффективно, и каждый раз, когда они приходят к вам в эфир, спрашивать, как так получилось, что они указали недостоверную информацию в декларациях.
Хорошо, спасибо, господин Ненко. Господин Берентаев, какие политические, экономические или иные меры необходимы Казахстану для большего и лучшего эффекта ввода декларации доходов и расходов государственными чиновниками всех уровней, на ваш взгляд?
Ну, во-первых, это здесь действительно надо, чтобы мы присоединились к конвенции без всяких исключений. И в частности, вот эта статья 20, кажется, где отменяется презумпция невиновности, что чиновник должен свои доходы объяснить свои расходы разумными доходами. Там. Вот один момент. Но второй момент. Всеобщее декларирование населения, это сейчас, это знаете, это будет фантастика. Просто потому, что большинству населения все-таки нечего декларировать, если так брать. Значит, декларировать должны первую очередь, это государственные служащие и члены их семей. И, возможно, ближайшие родственники. Это один момент. Причем декларируют именно расходную часть свою. Ну, и я думаю, что этот закон у нас не будет работать, ну, по крайней мере, до 2014 года. Вы же специфику Казахстана знаете, мы уже два раза проводили легализацию капитала и собственности. И высокий уровень коррумпированности, она своей оборотной стороной имеет то, что вот так называемый коррупционный налог, который накапливается при виде откатов, взяток и так далее, он составляет достаточно приличную сумму, где-то, может быть, по минимальным оценкам, 1.5–2 миллиарда долларов в год это накапливается. И их необходимо легализовать. Вот эти акции по легализации уже прошли, более-менее крупные состояния, они уже все уже как бы легальные. И сейчас вот этот закон о декларировании доходов и расходов не будет приниматься парламентом и вводиться в действие до тех пор, пока не завершится вот эта еще одна акция есть, которая вроде бы и не привязана формально. Это IPO, размещение на внутреннем фондовом рынке акций национальных компаний. И как только вот эти IPO произойдет, и у людей, которые имеют теневые доходы в виде вот коррупционной составляющей и так далее, они будут иметь возможность легализовать свои доходы через вот эти акции на вторичном рынке. И после этого дела, я думаю, парламент примет этот закон, и все будут с удовольствием вносить свои декларации, раскрывать и говорить, что все доходы получены за счет дивидендов. И в этом отношении успешность принятия вот этого самого закона о декларировании доходов и расходов государственных служащих и членов их семей напрямую будет зависеть от успеха вот этой акции по размещению IPO.
А господин Берентайев, вот эта акция по народному IPO, это проводится для легализации имущества чиновников?
Ну, это, знаете, формально проводится для того, чтобы все казахстанцы стали как бы акционерами, совладельцами наших крупных национальных компаний. Но по тем намекам, которые просякивали в печать, это на каждое физическое лицо представляется 5-6, там будет акции, он имеет право приобрести. Ну и цена где-то порядка 20 тысяч тенге, то есть получается порядка 100 там, тысяч тенге человек имеет право купить эти акции. Но здесь такой момент, что у населения, большей части населения, нету свободных денег, которые он мог бы, во-первых, вложить в эти акции. А во-вторых, там нет никакой гарантии, что вы будете получать дивиденды, что курс акций упадет и так далее. И если при первичном размещении количество покупок физическим лицом ограничится вот этими 5-6 акциями, то уже на вторичном рынке через 3-4 месяца они будут в свободном обращении и уже не накладывается ограничений на количество акций, которые приобретут на этом рынке. То есть произойдет скупка этих акций состоятельными людьми. И причем механизм можно сделать даже достаточно простым. То есть человек, который хочет легализовать свои теневые доходы, он просто тем же пенсионерам, там, сельским жителям оплатит затраты на покупку акций с комиссионными, с условием, что через 3-4 месяца они ему переуступят. И произойдет вот эта чисто такая легализация вот этих доходов. Это то же самое, что было, когда у нас была IPO на лондонской бирже, когда у нас появились уже миллиардеры, мультимиллионеры, доходы которых оказались легальными в глазах всего мира. Вот, и так далее. И это здесь точно такая же акция. То есть это произойдет легализация коррупционных доходов просто.
Хорошо, спасибо, господин Берентайев. Переходим к следующему вопросу. 22 марта 2019 года, еще будучи президентом России, Дмитрий Медведев признался, что первая кампания по обнародованию доходов чиновников дала почти нулевой эффект. Так какие ошибки и промахи были допущены России при проведении первой акции? Чем может полезен Казахстану первый, пусть даже неудачный опыт России по обнародованию доходов? Господин Кабанов.
Ну, прежде всего, я скажу так, что не были созданы нормальные условия, обеспечивающие антикоррупционную кампанию. Не были созданы соответствующие процедуры по реакции на приказы средств массовой информации. Механизм политической конкуренции, он не развивается, а именно он является основным механизмом по противодействию коррупции. Бедная реформа, она не была доведена до конца. То есть фактически коррумпированная бюрократия осталась при своем интересе и при своей системе управления. Вот эти вещи, кстати, обсуждались и с президентом, и обсуждались лично, и коллегами. Да, поэтому президент признал на одной из последних встреч, которая была перед его окончанием его срока, что работа была, да, она не достигла еще соответствующего результата. Да, но надо все-таки понимать, что в настоящий момент Казахстан имеет на короткой перспективе возможность некого социального договора и при этом юридические механизмы, да, потому что 20-я статья ратифицирована. Если допустить правильный механизм, в том числе и последующий механизм политической конкуренции, то выйти из посткоррупционного шока, да, у Казахстана возможности больше и более эффективно, более короткие сроки. А у России это очень сложный процесс, поскольку идет пересечение интересов элит. Почему идет такой конфликт по поводу 20 статьи конвенции, он предоставляется, да, поскольку элита понимает реальную угрозу зарубежным активам. Да, поэтому на сегодняшний момент все-таки я могу сказать, что по некоторым позициям у России все-таки ситуация сложнее, намного сложнее. И вот в Казахстане на сегодняшний момент мы могли бы сказать так, что все-таки закон, который мы предлагали по реакции на предоставление массовой информации, который ставит как экспонки принятия решений, и там по самому процедуру, кстати, в 1996 году в России был такой указ, 810-й указ президента 1996 года Ельцина, который описывал процедуру принятия решений на публикации нарушений законодательства и гражданских обязанностей госслужащими. Такой документ был, он был отменен в 2002 году. Это очень важный документ, и в настоящий момент, я думаю, что вот эти вот общественные механизмы, они являются основными, потому что только общество является самым заказчиком борьбы с коррупцией. Это не бюрократия.
Хорошо, спасибо, господин Кабанов. Господин Ненко, пожалуйста, слово вам.
Ну, на самом деле, Кирилл Викторович уже все ответил, и здесь я лишь могу с ним согласиться. Так что, если будет политическая воля руководства Казахстана, то у них есть возможность, особенно за счет внедрения механизмов 20-й статьи Конвенции ООН, шагнуть далеко вперед, потому что в это сейчас упирается во многом противодействие коррупции в России и реализация механизма деклараций. Потому что у нас сейчас существует лишь преследование за недостоверную информацию, и то преследование очень условное, за это чиновника могут уволить. Например, чиновника Росприроднадзора, если не ошибаюсь, уволили за то, что он не указал в декларации там, имущество на миллионы рублей. И здесь увольнение вряд ли является серьезным наказанием, потому что все эти миллионы у него остаются. А вот введение механизма проверки законности происхождения имущества, а именно так, как это закреплено в 20-й статье Конвенции ООН, введение уголовного наказания за имущество, которое превышает доходы, которое чиновник не может обосновать. Вот такая вещь, или хотя бы конфискация данного имущества, может быть крайне эффективной мерой.
Хорошо, спасибо, господин Ненко. Господин Берентаев, Георгий Сатаров, бывший советник президента Бориса Ельцина, ныне президент фонда Индем. Нулевой эффект первой кампании по декларированию доходов и расходов в России объясняет несколькими важными факторами. Это отсутствие реальной политической конкуренции, подлинно независимой судебной системы и независимой и сильной прессы и так далее.
Что такого рода меры являются не столько мерами юридическими, сколько мерами публичной политики. И они работают в странах, где существует публичная политика, где существует политическая конкуренция, и где такого рода информация используется оппозицией, используется независимыми СМИ и оказывает прежде всего моральное давление на бюрократию и на ту часть политического класса, который в данный момент контролирует бюрократию, ну, условно говоря, на победившую партию. А там, где реальной политической конкуренции нет, где публичная политика вырождена, такие меры не работают. Тем более они не работают тогда, когда они, в общем-то, являются чисто декларативными и символически вводятся бюрократией, которая демонстрирует борьбу сама с собой. Монополизм одной партии, контроль над СМИ. Речь идет не о тех или иных правовых нормах, а речь идет об условиях, в которых эти нормы работают. Эти нормы работают только там, где есть публичная политика и политическая конкуренция. Конкретный факт состоит в уничтожении того и другого в России. Судебная система точно так же подконтрольна, и для стран транзитных на самом деле гораздо важнее не столько уровень политической конкуренции, сколько уровень независимости суда.
Господин Берентаев, в Казахстане имеются факторы, которые могут свести на нет эффект перехода к декларированию доходов и расходов чиновников всех уровней, на ваш взгляд?
Ну, с моей точки зрения, вот в этой ситуации главным является не сколько доходы, сколько расходы. Декларируют расходы. Вот в России, по-моему, это одно было, то, что у них расходы нечетко декларировались. Но это такое. В Казахстане вот действительно нужно поставить под общественный контроль это дело, процесс. Но я не думаю, что у нас есть достаточно реальные такие организации, которые, в том числе общественные институты, которые могли бы этим заняться. Ну, я сужу, потому что даже вот в такой, которая, казалось бы, отработанная вещь, как прозрачность нефтяных доходов, она занималась. И то там вот среди тех НПОшников, которые занимаются этой проблемой, возникает вот очень много разногласий. И в этом плане, вероятно, было бы интересно бы получить определенные консультации со стороны российских организаций, которые вплотную занимались этой проблемой и наработали определенный опыт.
Хорошо, господин Берентаев. А господин Злотников, пожалуйста, вам есть что сказать?
Ну, где-то, может быть, мы и впереди находимся, но мне кажется, что в России есть закон о доступе к информации о судебной системе и судьях. Есть законы об общественном контроле. И, насколько я знаю, в Госдуме даже есть комитет антикоррупционный. В этом плане, что у нас пока нет такого законодательства. У нас правящая партия Нур Отан несколько лет назад призвала всех чиновников высшего ранга декларировать свои декларации о доходах. Ну, буквально нашлось 3-4 смельчака, которые опубликовали добровольно декларации о доходах на сайтах. Больше этого никто не сделал. Вот. Поэтому, безусловно, это надо обязательно, потому что, чтобы это публиковалось хотя бы в доходах. И, ну, насколько я знаю, и Россия ратифицировала конвенцию Организации содействия экономического развития против подкупа иностранных должностных лиц при проведении деловых операций, так называемая антивзяточническая конвенция. И здесь все это тоже предстоит сделать. И самое главное, как мне представляется, еще также надо провести мониторинг так называемого квазигосударственного сектора, поскольку вокруг государственных органов, которые должны заниматься вопросами государственного управления, создано множество различных республиканских госпредприятий, акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью. Это надо все передать в конкретную среду, и они должны заниматься вопросами государственного управления, потому что зачастую трудно понять, где он больше думает, о управлении или о том, какие средства приносит то или иное госпредприятие. И без этого это работать не будет. То есть, и безусловно, тут политическая воля необходима, и поддерживаю мнение моих коллег, общественный контроль и участие средств массовой информации и просто рядовых граждан.
Хорошо, господин Злотников, к вам вот такой вопрос. Созрела ли высшая политическая власть Казахстана к реальному переходу к декларированию доходов и расходов госчиновников? Господин Злотников, на ваш взгляд.
Ну, я думаю, что добровольно на это никто не пойдет, но если это будет принято, и это будет формально же это есть и сейчас, но если это будет принято на высшем уровне, я думаю, они никуда не денутся. Но вопрос в том, насколько это будет публично, насколько это неселективно будет применяться, а именно для всех. И вот это уже возникают вопросы, но это в целом зависит и от политической воли, и от востребованности общества в целом, чтобы просто быть честным было выгодно. То есть быть, чтобы во власть шли не для зарабатывания денег, а для осуществления государственных функций.
Хорошо, спасибо. А господин Ниненко, а вот Россия, первая акция, она останется компанейщиной или это будет продолжаться постоянно?
Ну, это продолжается, декларации публикуются, однако закон о контроле за расходами в данный момент повис в Думе. Он не был принят, пока Медведев был президентом, и его перспективы сейчас не ясны. Более того, сам закон достаточно плохой. И мы, и остальные эксперты в этой сфере подвергли его достаточно серьезной критике и надеемся, что если он и будет приниматься, то будет перерабатываться. Поэтому, конечно, сейчас в России не хватает политической воли, чтобы это стало серьезным инструментом противодействия коррупции.
Хорошо, спасибо. А господин Берентаев, пожалуйста, ответ за вами.
Согласен с предыдущими, что и политическая воля необходима, и самое главное, нам необходимо изменить систему, при котором уже коррупция рассматривается не как зло, а как это, ну, обычная практика. То есть это уже у нас образовалось такое стойкое образ жизни, в котором коррупция даже начинает играть положительную роль в виде продвижения определенных решений. Вот эти все вещи надо ломать, а чтобы сломать, необходимо, конечно, в первую очередь политическая воля. И самое главное, вот, я не знаю, как это можно сформулировать, потому что у нас не так вроде получается. Вот как создать условия, при которые коррупция бы рассматривалась как аморальное явление, и вот это явление, то есть это как аморальную норму поведения. К сожалению, у нас это считается вполне нормальным. Вот пока мы вот эту вещь не переломим, у нас это декларирование ничего не даст, кроме формальных таких вещей.
Хорошо, господин Берентаев. Уважаемые гости, я задам последний вопрос на засыпку. При третьем переизбрании на пост президента Владимир Путин обнародовал свою декларацию доходов и имущества. А бессменный президент Казахстана за все 20 лет независимости Нурсултан Назарбаев хоть раз обнародовал декларацию о своих доходах и имуществах? Кто знает? Господин Злотников.
Ну, у нас есть закон о государственных секретах, и эти данные отнесены к государственным секретам. Если он, конечно, захочет это сделать, он это продекларирует, но данные эти отнесены, согласно действующим законодательству, к государственным секретам.
А господин Берентаев?
Ну, я, вообще говоря, не слышал, чтобы он сам показал пример и опубликовал. То есть это пока остается просто требованием президента к остальным, но к себе это требование он не относит.
А господин Ниненко, а декларация Владимира Путина о чем говорит?
Ну, ни о чем она толком нам не говорит, что, кроме того, что Владимир Владимирович основной доходом является его зарплата, и имущество у него весьма-весьма скромное.
Хорошо, господин Ниненко. Уважаемые гости, на этом радио «Азаттык» завершает свой круглый стол. Редакция благодарит вас за участие в нашей дискуссии. До свидания.